Быстрый Бен взвизгнул и нырнул в укрытие. Калам, выругавшись, последовал за ним, неся на плечах связанное тело Корбала дома. Он прыгнул вниз за чародеем как раз тогда, когда над ними начали сверкать копыта, засыпая окопы песком и старым раствором. Калам скинул на панцирь со спины и повернулся на бок, чтобы окинуть быстрого Бена взглядом.
«Это еще кто, худ их побери!»
«Лучше нам пока залечь тут на дно»,
— скривившись и вытирая глаза от песка, прошептал маг.
Рараку спустила на них своих призраков.
«Это ведь они поют, да? Эти голоса застряли у меня в голове».
«У меня тоже, дружище. Скажи мне вот что. Недавно не беседовал ли ты с тоннойским духовицем?»
«С кем?»
«Нет. А что?» «А то, что именно ты слышишь. Если бы это была песня, посвященная тем древним призракам, которых мы только что видели, мы бы ее не слышали. Если, точнее, мы бы вообще ничего не слышали. Кроме того, нас бы уже покромсали на маленькие кусочки к этому моменту. Мы живы, Калам, потому что эта тоннойская песнь принадлежит мастожогам».
«Что?»
«Тут уж поневоле задумаешься о причинах и следствиях, да? Тоннойец украл нашу историю и сплел из нее песнь. Но песня эта не возымела бы эффекта, будь мастожоги живы. Вся рота мастожогов мертва, не считая нас с тобой».
«И скрипача? Погоди-ка, скрип же как-то упоминал духовица в Эрлитане».
«Для этого им нужен прямой контакт, рукопожатие, объятие или поцелуй».
«Вот ублюдок! Неудивительно, что этот саперишка в последнее время отмалчивался. Поцелуй, говоришь? Напомни мне так поцеловать скрипача при встрече, чтобы он навсегда запомнил».
«Как бы то ни было, кто бы ни был тому виной, — сказал быстрый Бен, — но мастожоги теперь взошли».
«Взошли? Что, мать его, королева грез, это значит?»
«Хотел бы и я знать, Калам. Никогда о таком не слышал. Чтобы вознеслась целая рота, такого раньше не случалось. Никогда.
Кроме, может быть, Тланы Массов».
Маг пристально уставился на друга своими темными глазами.
«Интересная мысль», — прошептал он и вздохнул. «В любом случае, призраки Рараку восстали, услышав эту песнь, восстали сражаться. Но не только они. Могу поклясться, что когда мы удирали из лагеря живодеров, я видел краем глаза виканский штандарт.
Может, этот Тавор воспользовалась ситуацией?»
«Она ничего об этом не знает, Калам. Она ведь носит с собой клинок из-за татарала. Возможно, ее подручные маги что-то и чувствуют, но тьма, нависшая над оазисом, все поглощает».
Калам заворчал. «А хорошие новости есть, Бен?»
«Это тьма. Калловских рук дело. Вспомни то чувство, когда Аномандер Рейк прибывает куда-то по своему пути. Тяжесть, дрожь земли и невыносимое давление».
«Только не говори мне, что сюда пожаловал сын тьмы».
«Надеюсь, что нет. В смысле, не думаю, что это он. Он сейчас занят. Я объясню позже. Нет, мне кажется, это что-то более... первозданное».
«Двойной вой, который мы слышали», — проскрипел сквозь зубы Калам. «Это два пса, быстрый Бен. Я уже как-то сталкивался с ними. Они чем-то похожи на гончих теней, только хуже».
Маг пристально уставился на него.
«Прекрати, Бен. Не нравится мне этот взгляд. Я смог сбежать, только спустив на них пригоршню азалов. Это их не остановило, но мне хватило времени, чтобы смыться».
Быстрый Бен медленно вскинул бровь.
«Пригоршню азалов, Калам? Где же это тебя носило в последнее время?»
«А ты думал, только тебе есть что порассказать?»
Маг аккуратно присел на корточки, осматривая местность по другую сторону разрушенной стены.
«Два пса тьмы, говоришь? Значит, это Дераготы. Хотел бы я выяснить, кто разбил их цепи».
«Вот всегда так», — раздосадовался Калам. «Есть что-то, чего ты не знаешь?»
«Парочка вещей найдется», — ответил себе под нос маг. «К примеру, что эти псы тут делают?» Пока мы не попадаемся им на глаза, это последнее, что меня волнует». «Нет, ты не понял». Быстрый Бен кивнул в сторону поляны, на которую смотрел все это время. «Что они делают тут?»
Калам издал стон. Колючая шерсть на загривках возвышалась над странно сгорбленными огромными плечами. Шеи были толстыми и длинными, головы приплюснутые, с огромными выпирающими челюстями. Черная шкура покрыта шрамами, а в глазницах ничего, полное отсутствие света. Размером со степную лошадь, но куда более громоздкие, с опущенными вниз к мощеной площади головами. В них были соединены некоторые черты гиены и медведя. Хитрость переплеталась с жадностью и чистой жестокостью. Они замедлили бег, потом и вовсе остановились, вскинув кверху блестящие морды. Они пришли уничтожать, вырывать жизнь из плоти, смеяться над любыми попытками подчинить их, стереть все на своем пути. Для них это был новый мир. Новый, хотя когда-то он был старым. Пришли перемены. Мир бесконечной тишины, где союзники и враги без разбору вскрывают друг другу глотки в горниле ожесточенного сражения. Все изменилось, и Дороготов это тревожило. Они пришли уничтожать, но теперь сомневались. Их взгляды уставились на новоприбывшего, стоявшего прямо перед ними на другом конце площади.
«Сомневайтесь, да».
Карса Орланг направился к ним, обращаясь к псам ракочущим голосом.
«У хозяина Уругала были амбиции», — сказал он. «Он мечтал о владычестве, но теперь начал понимать все лучшее и ничего от вас не хочет».
Тиблор улыбнулся.
«А вот я хочу».
Оба пса отступили назад и разошлись, открывая проход между собой. Карса улыбнулся.
«Вы не отсюда. Дадите мне пройти!»
Он продолжил движение.
«И с меня довольно, чужаков. Вы ведь помните Таблакаев, верно, твари? Но они смягчились. Цивилизация изменила их, поймала в западню под названием мир. Они ослабли настолько, что перестали быть ровней тланы массам, перестали быть ровней Форкрула-Сейлом и Ягуттом. А теперь им нечего противопоставить даже натийским рабовладельцам. Нужно было пробудиться, друзья. Если это вас утешит, помните о Таблакаях».
Он направился прямо между псами, якобы принимая их предложение пройти. И гончие бросились на Тиблора. Как тот и ожидал. Карса припал к земле, наклоняясь налево, чтобы направить свой огромный каменный меч над головой, ведя острием левее так, чтобы оружие оказалось прямо на пути атакующей с той стороны гончей. Клинок врезался зверю в грудь. Тяжелая грудная клетка треснула, но не сломалась, а волнистый край клинка проехался вдоль ребер, оставляя за собой кровавую рану. Затем Карса вскочил на ноги, следом за мечом, вверх и вперед, врезался плечом в зверя на уровне ключиц. Челюсти пса сомкнулись сзади на шее Таблакая, и толчок ощутили в равной мере и гигант, и гончие. И оцарапанные ударом меча ребра пса треснули. Вторые челюсти схватили Карсу за правую ногу, чуть ниже колена. Его оторвали от земли и швырнули на бок, не разжимая при этом зубы. От неожиданного рывка он выпустил меч из рук. Впившись клыками в кость, а резцами в мышцы, второй пес яростно теребил в пасти ногу великана. Первая гончая отшатнулась на пару шагов, волоча переднюю левую лапу и оставляя за ней лужу крови. Карса не пытался высвободить ногу из пасти зверя. Вместо этого он рывком вскочил и навалился на пса. Его руки сжали трясущееся тело за плечами. С воплем Тиблор оторвал гончую от земли. Пес бешено мотал задними ногами в панике, но Карса уже перевернул зверя. Челюсти оторвались от ноги только когда Урид с треском вбил пса спиной в каменные плиты так, что поднялись клубы пыли. Тиблор упал на колени, сжав ими корчащегося пса, и обеими руками сдавил его горло. Пес зарычал в безумной ярости. Клыки впились в его предплечья, судорожно отрывая куски кожи и плоти.